Дорогая молодежь, любящая Господа, спасение Его, мы перед беседой откроем послание к евреям, 12 главу, прочитаем стих 1 и 2. Епистол к евреям, капитул 12, версет 1-2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». И поскольку у нас сегодня праздник нашего дорогого братства, юбилей, я прочитаю еще цитату известника истины за 1986 год, номер 34. Я прошу молодежь запомнить этот маленький вестничек, найти дома, почитать его. «И дай Господь нам понять, что главное достояние спасительного пробуждения в обретении Христа, как главы Церкви Своей, в обретении Богоприсутствия, которое в лице отступивших от истины было утрачено в нашем братстве в течение десятилетий, хотя в сердцах простых, истинных чад своих Бог пребывает всегда. Как всемогущ Бог, как верен Он в своих обетованиях! За всю историю нашего Евангельско-Баптистского братства это четверть века самый длительный период Церкви в условиях ее духовного самоопределения в послушании Христу. И Бог обещал дать эту свободу не на 25 или 100 лет, а до пришествия Своего, только бы мы были верны Ему и дорожили Его присутствием». Вестник истины, номер 34, 86 год. Вот так братья в то время оглядывались на пройденный путь и говорили, что в истории Евангельско-Баптистского братства это самый длительный период свободы, истинной свободы, Христовой свободы. Но мне по роду служения больше приходится заниматься историей не только Евангельско-Баптистского братства, и в общем христианства, и нашего братства. Поэтому разрешите мне, как историку, сказать, 45 лет – это тот период свободы, который я больше не нахожу равного ему во всей истории христианства. Такого устойчивого, длинного отрезка еще не было. Ну, может, вам не сильно верится, я бы вам показал вот этого дедушку, может, он кому-то знакомый. Он мне так понравился, что я его себе в Библию положил и всегда ношу с собою. Плащ такой вот протертый, посох и Библия. Это Петро Вальдо, основатель пробуждения, которое продлилось в Европе около 300 лет, оно просуществовало. Оно дошло до периода реформации, до Лютера, вот до начала освобождения от иго папства. Это называлось «Вера бедняков». Но, дорогие мои, когда начались на них гонения, по сегодняшний день можно найти вальденцев. Они где-то там в Альпах, высоко в горах, в Италии, поселения такие, где, ну, не каждый проберется на ту гору, находя там полянку, ихние дома. А что вы здесь делаете? Мы потомки вальденцев. Уцелели они, только немножко высоко забрались, друзья дорогие. Разные бывали пробуждения, но наше братство в горы не забиралось. Оно как выстояло свободу эту, так вот и стоит, принимая на себя вот все удары или поношения на сегодняшний день, никуда не дрогнуло, не отступило. Даже наоборот, ставится вопрос, что дальше поступ церкви может быть только победной. Ни в коем случае никакой отстановки. Уже речи быть не может никакого шага назад. Так вот такой победной подступи в течение 45 лет не находим мы в истории христианства равную, чтобы вот поставить рядышком и сравнивать. Поэтому мы говорим, друзья дорогие, о празднике, о Боге всемогущем, который есть сам, это победный подступ нашего братства. О чем хотелось, друзья дорогие, сегодня история, она большая, и наше баптистское братство, да и наше братство уже не маленькое, 45 лет. Ну, о чем хотела сказать сегодня самое главное, назидание нашим с вами сердцам. Вот здесь мы с вами прочитали: «Посему и мы, имея вокруг такое облако свидетелей». А вот это «посему», оно к чему относится? К 11 главе. Вот они прошли, вот это облако свидетелей, славно прошли. А теперь мы читаем: «Имея вокруг себя». Слышите, друзья дорогие? Они не ушли в небо, они вокруг нас стоят. Вот обратите внимание на эти слова. Знакомые слова, но мы иногда не обращаем внимания. Вокруг себя, вокруг нас они стоят и спрашивают: вот мы вот так верили, а вы как? Вот Авраам скажет: я видел тот город, который художник и строитель Бог, и смотрел и так, прямо шел к нему. А ты куда сегодня смотришь? И может Ной скажет: я вот лет 80 строил ковчег спасения, твои руки вот молодые, какой работе вот прикипели на несколько десятков лет, и надо что-то ответить. Моисей скажет: я вывел народ из земли египетской 1,5 миллионной, а ты где сегодня вот? Где твой взор? Какой гуще событий ты сегодня, вот молодой брат и молодая сестра? И вот они вокруг нас стоят сегодня и спрашивают. И надо что-то отвечать, друзья дорогие. Зрелый ответ надо дать. Как-то в нашей церкви вернулся один из ездивших на заработки в Португалию. Ну, как-то так дерзнул, знаете, выйти перед собранием. А что говорит? И здесь Бог, и там Бог, и здесь спасение, и там спасение. Ну, вот такой вот немножко... говорил он. Мы промолчали, потому что так перед всем собранием было сказано. Но потом я посчитал своим долгом выйти за ним во двор и спросить: ты точно вот уверен, что и там, и там? Ну вот за эту свободу, которой мы сегодня живем, братья наши заплатили 5000 лет в лагерях и в тюрьмах, а больше 30 мы похоронили. А там платили за эту свободу? А он молчит. Или там бесплатно раздается эта свобода? А он тоже молчит. Поэтому сказать вот так вот: сказал, а открой Писание, открой еще документы братства, вникни в путь, а потом мы с тобой поговорим. Так ему и посоветовал. Я сам несколько лет назад, вроде уже не первый год я в братстве, изучаю историю братства, но когда немножко так вот вник в историю братства, весь путь, взял, перелистал все документы сначала, все вестнички истины перечитал снова сначала, еще несколько раз открыл Библию, и мне стало стыдно в сердце моем, что я не знаю пути братства. Я не видел его до сих пор, глубины его, силы не видел, будущее мне вот не виделось, но как-то считалось, что я уже вот в братстве полноправный член, и много я уже знаю. А вот так смотрю на молодежь, и на наших, и в других местах пришлось недавно бывать. И у меня такое впечатление: какая молодая у нас молодежь. Ну, слава Богу, какие вы есть. Но вчерашние подростки, ну только 16-17 лет, и в основном везде вот так ряды в других объединениях помолодели сильно против прошлых даже годов. И переживания, братья и сестры, очень большие. Вы успели так сердцем прилепиться к братству, к пути к этому, и познать вот глубину его, силу его, как оно дальше вот пойдет славным поступью своей, Господь поведет это братство. Успели ли, не успели вот? Как бы хотелось, чтобы прокипели вот так сердцем к Слову Божию, к познанию вот этого вот пути. Потому что время идет такое вот непростое, друзья дорогие, это последнее время. Ну, вернемся к нашей истории. Наш долг просматривать этот путь. Как бы хотелось, чтобы мы с вами сделали такой вот кратенький обзор вот этих десятилетий. Видим ли мы Бога на этом пути? Вот это у меня самое главное переживание. Если мы с вами возьмем самые первые десятилетия от начала зарождения баптистского братства, ну, 1880-е годы и так далее, до тех пор, пока начались революции, Бог был в братстве своем. Христос, который претерпел крест, Он шел в народе своем, терпя и страдая. Многие братья перетерпели. Если только несколько фактов вам перечислить, Вот, например, 1892 год. 10 баптистских проповедников сосланы в Герусы. Это такое заброшенное селение там в Кавказских горах, куда и дороги не было. И жилья, и работы не было, и земли не было. И уютились иногда в хижинах и в пещерах. Брат Павлов потерял жену и четверо детей и остался с 9-летним Павлом. Брат Капустинский потерял жену и его парализовало. Брат Гузенко потерял жену и детей и связь с родными местами. И вот так читаем списки тех времен. Или листаю историю Украинского баптистского братства. При выходе из собрания брата пресвитера по фамилии Кисиль убили ударом кинжала в сердце. И скорбя, вся церковь его похоронила. И я вспоминаю рассказы Леонида Григорьевича Буша, который основал нашу общинку. Он из рассказов отца своего, деда своего, из потомства верующих. Говорит, брат едет с работы, а ему дом подпалили. И вот он сошел с телеги, и все соседи стоят и смотрят, и никто дом не тушит. Подпалили баптисту дом. И брат стоит и смотрит, что он будет делать. А впереди зима. А брат встал на колени, помолился со слезами и стал выгребать из пожарища, что там еще осталось целое. А некуда жить идти было совершенно. А чем жить, там какие-то запасы, одежды, все дорого было, все сгорело. Вот так шло баптистское братство. Виден был Христос, страдающий в этом братстве. И мертвые православие, и люди, которые там находились, видели этого Христа, и много каялось. Много тысяч обращалось к Богу. И слава Богу, Евангелие распространяли до Дальнего Востока на лошадях и пешком, и как могли. И даже дедушка Бедекер приезжал с Франции, объезжал тюрьмы, ссылки, лагеря, и где-то там находим цифры. 40 тысяч заключенных слушало брата Бедекера о спасении живой вере евангельской. Вот так жило братство, друзья дорогие. Трудности начались, когда пришли 1905, 1907, 1910 годы. Когда чуть-чуть только забрежило несколько лет свободы. А теперь где Господь? Председатель Союза Баптистов, я умышленно не буду называть их фамилии, говорит, братья, Бог дал свободу. Давайте быстрее регистрировать церкви. Нам дадут участки в центре городов, и больше будет каяться людей. И вставал брат Иван Вениаминович Каргель, муж Божий, и говорил, братья, не делайте сего. Не преклоняйтесь под иго рабства. И уже некоторым братьям было трудно определить, так где Господь? Вот это, что дает свободу строить дома, или то, что говорит муж Божий? Вот такое маленькое раздвоение, оно уходило не в 60-е годы. Еще вот в те годы маленькое раздвоение понимания их уже начиналось. А если так, с вами мы чуть-чуть немножко дальше пойдем, 1905 год. Братья наши русские неграмотные ездили учиться в богословские школы за границу. В Берлине, в Париже, в Лондоне, в Лодзе, везде учились. И уже около 40 ведущих, руководящих братьев выучили за границей. Ну и понимание заграничное привезли, что если верующий и правитель и президент, то это хорошо. И если взять оружие и пойти на фронт, то это нормально, потому что это закон так гласит, и надо его исполнять. И когда в 1905 году был организован первый всемирный конгресс баптистов в Лондоне в честь Шпержена, конечно же, была русская делегация. Братство наше баптистское, ну и мы вроде же в ногу начинаем идти со всем мирным братством. Только Иван Вениаминович Каргель на третий день уехал с этого конгресса в знак протеста. За то, как себя там ведут, и как там говорят, и как там представляют, и головы не покрыты у сестер, и смех, и шутки. И вместо того, чтобы представить брат-служитель такой-то, его представляет королевский советник такой-то, предприниматель, директор завода такой-то. И брат Иван Вениаминович говорит, нет, если там служение Богу, вот этого всего не должно быть. Огорчение у делегации. Иван Вениаминович, пишите объяснительную. Написал объяснительную, пришлось читать объяснительную. И братья за съезд написали объяснительную, 635 страниц, как они были на съезде. И кто-то мог упрекнуть, Иван Вениаминович, ну что ты огорчаешь народ Божий и Господа? Ну нельзя так вести, ну посиди уже, ну ладно там эти шутки, смех или там выкрики или головы не покрыты. Ну, мелочь. Главное, что мы вместе пойдем. Иван Вениаминович больше на всемирные съезды не ездил. Да его и не брали братья. Но опять было раздвоение. Так как понять, где Господь? Смотри, со всего мира братства, разве скажешь, что там нету Господа? И тут только вот один старец заявляет вот так вот и не участвует во всем этом. Где Господь, друзья дорогие? На одном общении молодежном, так мы рассуждали с молодежью, братик молодой подходит и говорит мне: брат Николай, ну что вы все пугаете нас гонениями? Ну неужели вы считаете, что современное цивилизованное общество допустит такое беззаконие, как было в 60-е годы? Молодой такой, низенький, и вот смотрю на него, он на меня смотрит. Я говорю: брат дорогой, да я не проповедую гонения, я не знаю, что там цивилизованное общество. Я открываю Писание, читаю, Господь говорит: меня ненавидели, вас будут ненавидеть. Я вот так читаю, говорю: аминь. Но ты уже там сам рассуди, как оно. Друзья дорогие, потом вторая записка приходит. А как вы считаете, вот революция, война, голодовка, это Бог допустил или это было несчастье, наказание на страну? Непростой вопрос. И хорошо, что он вышел из молодых рядов. И мы остановились где-то часик, рассуждали. Если так вот вникнуть, друзья дорогие, вам, может быть, труднее понять будет. Но я так и сказал, да, это Господь допустил. И революцию, и гражданскую войну, и голодовку, войну, и снова голодовку. Для чего? Чтобы вымолотить братство, вот это слияние с Западом. Потому что уже 40 ведущих братьев вот учат народ Божий, что вот так, как там, это тоже Господь. И Господь повел через сильную молотилку. Через сколько скорбей и слез прошло наше братство, еже до самых 60-х годов, чтобы выковать в России вот это братство, которое сегодня идет, и мы с вами празднуем юбилей. Много скорбей, но благодарение Господу за эту молотилку. Вымолотил от нас с вами. Не снялись мы вот с ними в одном понимании, на одном пути. И вот так дальше уже, когда прошла революция, началась гражданская война, начались годы свободы, как-то так баптисты с властями сдружились, вот, начали немножко брать земли, организовывать кооперативы и так далее. Начало снова понимание, так где Господь? Проханов организовал первую коммуну, назвал ее Вифания, сельскохозяйственную, преуспевающую в жизни, в прибылях. И когда посетил ее, в восторге написал пение: «Господь любит свою Вифанию, если там будут жить по Писанию». Я думал, это он за Вифанию библейскую говорит. А это оказалось в честь первой сельскохозяйственной коммуны. Вот такое воспевание, вот такое возведение в ранг святости вот этого дела. А в это время читаем за другого брата, Шипков, председатель Северного союза баптистов. В 23-м году посадили на Соловки, потому что предупреждал братья, не должно принимать вот это понимание брать оружие, идти воевать, защищать социалистическую родину. Только привели с этих ужасов Соловков этих среди Белого моря. В 26-м году опять посадили его. За что? За то, что он вел такую беседу: опасность христианства соединения с государством. Уже соединение шло на сближение. А он говорит: братья, давайте проведем четкую черту. Пусть не соединяется с государством наше христианское баптистское братство. Опять он сидел, потом опять он сидел, братья и сестры. Где был Господь? И некоторые уже потерялись в то время. Говорили: в Вифании Господь. Смотрите, поют, работают, прибыль создают. И так и детям, и внукам нашим будет. Единицы говорили: Господь вот там, где брат Шипков, там, где брат Каргель остался, один-одиношенек, без пенсии, без помощи, без церкви, без денег. И жил в чужом доме у чужого неверующего дедушки, откуда вечность перешел. Уже было ярче разделение, но многие еще терялись. Так где Господь? Когда прошли 37-е годы, конечно, все эти коммуны как ветром снесло, и следа от них не осталось. Пришли те годы, когда Сталин в ярости своей, через 5 лет борьбы с верующими, доложили еще вот столько тысяч, сотен тысяч еще верят в Богу. Он подписал приказ: расстреливать по 500 человек в неделю, по 300, по 100 в сутки. Каждый город, каждый район получил приказ, по сколько сотен в сутки расстреливать. У расстреливающих руки пухли. Им массажировали, говорили, давай, потому что надо план выполнить. Тогда вставал такой вопрос, где Господь? Слезы, вопли, без отцов оставались, без мужей, без служителей. Вот этот ветер опустошающий пошел через церковь. В те годы кто-то советовал из братьев-старцев, которые еще пережили раньше царские времена, говорили, братья, давайте сделаем вот как. Время тяжелое, давайте собираться по ночам. Вот так с 2 до 4 ночи, когда все крепко спят, и адреса будем менять, и дни будем менять, и нас никто не выследит, и церковь будет жить. Да, в такое время такие советы были. А где были бы те братья, которые могли бы встать и сказать, братья, сестры, дорогие, если встанем, если исповедуемся, если очистимся, Бог укрепит свой народ и потеснит вот этого жестокого правителя эти времена, и церковь снова пойдет свободно. Вы понимаете, друзья дорогие, почти никто не верил. Многие тысячи рядов верующих можно было пойти, пока найти одного такого брата. Мне запомнился пример, который рассказывали братья тех годов. Тогда модно было с врагами народа воевать и так далее. И вот собирается на собрании, рабочее собрание на заводе, и какого-то очередного врага народа клеймят. Ну и приговор. Подпишем все, чтобы его расстреляли. Один брат поднимает руку, при всем собрании встает, так громко говорит, а я подписывать не буду. Весь зал умолк и глянулись на него. Как это так? Как вы думаете, дошел ли тот брат домой? Его на третий день расстреляли. И вот мы иногда друг другу задаем такой вопрос. Скажите, а он не мог молча посидеть? Ну, стал бы в очередь, там подписали, не подписали среди тысяч подписей. Да кто будет искать там его подпись? Ну и пошел бы себе домой к детям, и верил бы, и так бы и оставался. Друзья дорогие, он молчать не мог. Он понимал, сегодня клеймят врага народа, завтра выведут какого-то брата-служителя, и также заклеймят, и также будут подписывать и расстреливать. И он думал, сколько это будет продолжаться. Когда мы встанем и возвысим голос, и наступим на всю эту силу вражью, чтобы потеснил Господь. И я думаю, иногда слава Богу за такого брата, за такой поступок. Слава Богу, что он не смолчал, переживая за братьев, переживая за путь церкви. Если бы было побольше таких вот возвышающих голос за истину. И вот когда уже пришел 44-й год, и в Москве собрались Карев, Житков и другие фамилии, Орлов, конечно, опытнейший чекист, руководил всем этим собранием, и рождалось там как бы новое руководство нового баптистского братства. Ну и писали в газетах и в журналы: слава Господу, мы соединились, да будет прославлен Господь». И точно ли, друзья дорогие, в этой канцелярии на Маловузовском переулке 3 в Москве, точно ли там был Господь? А если мы вспомним другую сторону 1944 года, Григорий Антонович Руденко, 1944 год, вызван туда в органы, и пальцы ломали, и иголки под ноги загоняли, и руки сожгли утюгом раскаленным вот здесь ладони и стопы ноги, выбросили за двери, и он на локтях и коленах полз домой 1,5 км, потому что не уступал позиций Господних. Где был Господь? С кем был Господь, друзья дорогие? Вот недавно пришлось быть в Белоруссии, братья из Бреста дали мне такую записку. Что произошло в ихних краях? Говорю, братья, напишите мне своей рукою. Брат Киричун Иван Данилович, 1900 года рождения, село Рогозно Брестской области. В 1944 году был ответственный за большую церковь. Ну а знаете, пока немцы туда-сюда ходили, партизаны там в этих лесах, и они к этому брату Ивану: ты дай нам твоих братьев в церкви, у нас отряд маленький, нам, чтобы укрепить, вот у вас такие вот надежные братья, чтобы отряд вырос. Он говорит, нет, мы не берем оружие в руки, Мы не вмешиваемся в вот эту вот политическую бойню между вами. Ну, говорит, подожди, вспомнишь. И вот в 1944 году они ему вспомнили. Нашлись люди, которые пришли и забрали брата ночью из дому. И сказали: вы его больше не увидите, похоронить не похороните. И нету брата. Не исчез брат. И что верующие не думали, не гадали, как не искали, не знаем, где брат. Пока один из тех, которых увел его, совесть замучила, пришел и рассказал, и показал место, где закопали его живым. Нашли дом сожженный, печка полуразваленная, и возле этой печки вырыли яму, положили, засыпали, и на него обрушили печку. И решили, что больше концов не будет, и похорон не будет верующих. Похороны верующие были. Братья и сестры сочли своим долгом пойти раскопать брата дорогого служителя и пойти похоронить с пением и с проповедями христианскими. Не правда ли, братья и сестры, когда вот такую историю слушаешь, аж не по себе немножко. Кричащая история. Я говорю: братья, пройдет 100 лет, пройдет 200 лет. Мы не имеем права забыть имя этого брата и что произошло. Спрашиваю: как там сегодня церковь? Он говорит: деревня небольшая, 90% верующих, больше 110 членов сегодня там церковь. Ну, почти все село, может, там 2-3 дома неверующих. Заплачена была цена за такую веру, за такую церковь. А еще, друзья дорогие, почему Бог допускает вот такие кричащие похороны? Потому что остальные молчали. Нельзя было молча ночью собираться. Нужно было выходить и возвышать голос свой за истину. Да, так ты знаешь, что они могут сделать? Независимо от того, что они могут сделать. Голос за истину всегда должен звучать громко, открыто, с высоты горы. А дальше что Господь допустит? Поэтому Бог допускал вот часто вот такие кричащие похороны. Уже скоро 100 лет, может быть, пройдет от этих похорон. Слушаешь за это, и сердце вздрагивает. Вот так расходились пути, дорогие друзья. Где Господь? С кем? На каких путях Он? И когда мы с вами ближе подходим уже сюда, к 50-м годам, 45-м, может, вам мало известно, что после 46-го года стало действовать МГБ. Ну, вот так оно шло по ступенькам своим. ЧК, ГПУ, НКВД, потом МГБ. Но это что-то было еще пожестче, чем 30-е или 37-е годы. И был подписан приказ: тех, кто верует, не выпускать из тюрем лагерей. Спрашивают: а что им написать в обвинении? Если нет обвинений, перепишите старые. Кто был 10 лет, пусть еще 10. Кто 25, еще добавьте 25 и так далее. Это были тяжелейшие времена. Но Бог готовил своих людей. Мы никогда с вами не имеем права забыть брата Шалашова Александра Афанасьевича, пресвитера Челябинской церкви, 19 лет пролежавшего парализованным. Бог законсервировал, спрятал его, чтобы он вникал в Писание, готовил его к 60-м годам, к началу пробуждения. Брат Сильвестро Харлампович Цуркану, в 46-м году которого послали двух чекистов застрелить, где его найдут, ушел со слезами. И до 53-го года он говорил: братья, я скитался 7 лет, 7 месяцев, 7 дней. Ну, так образно он говорил. Где он только не скитался? С одной молитвой: Господи, где твои люди? Я ему спрашивал: Сильвестр Харлампович, ну, и зарегистрированные церкви были? Нет, говорит, я молился днем и ночью с постом: Господи, где твои люди? И Господь сохранил его до самого 53-го года. Брата Голева, пришедшего с опухшим от голода ногами из смертельных обстоятельств, из лагерей после 20 лет ссылок и лагерей, и его сохранил, и укрепил его, чтобы он мог ездить по церквам. Бог готовил свой народ. В это время выходил братский вестник регистрированный, и тоже там писали: Бог благословляет, Господь ведет свое братство. Только в 1948 году брат Руденко, пресвитер Кишиневской церкви, брат Мадан, тоже труженик Кишинева, и брат Сильвестру Харлампович вышел из нелегального положения. Пошли к старшему пресвитеру ФСБ с одним вопросом. Скажите, вот этот братский вестник, где писано «Господи, Господь», почему там на первой странице фотографии Сталина? Он же не член церкви, не верующий. Он политик. Почему он попал в духовный журнал? Завтра получите ответ. На другой день брат Сильвестр вовремя ушел из дому. Арестовали Руденко и Мадана, дали по 10 лет лагерей. Спросили, почему Сталин попал в братский вестник. Спросили. И ответ получили? Получили. По 10 лет. Так где Господь, друзья дорогие? На каком пути Господь? И там говорили Господь, и здесь говорили Господь. И там призывали, жив Господь, имя Господне, и здесь призывали. Но эти пути расходились все больше и больше, друзья дорогие. Все больше они расходились. И вот так как уже был затронут 60-й год, я так и хотел подойти к этому времени 60-го года, потому что 60-й год, друзья дорогие, это молодежь. Это уже молодежь. Я прочитаю несколько записок тут из истории, которые у меня в руках. Молодежь, ревнуя состояние дела Божьего, собиралась в городах и советовалась, что делать, видя внедрение нового положения, разлагающего церковь изнутри. Первая встреча в городе Курске, Орле, по 12-15 человек. Постепенно круг расширялся. Киев, Одесса имели большие общения. 7-8 октября, село Трушены, Молдавия, был брак брата Михаила и сестры Веры. Во время брака было проведено всесоюзное совещание руководителей молодежи с Украины, Молдавии и Белоруссии. Руководили Михаил Иванович Хорев, Иван Яковлевич Антонов. Параллельно в Москве руководители молодежи собрали Средней Азии, Закавказье и Сибири, проводил Геннадий Константинович Крючков. Молодежь свидетельствовала: не пускай детей на собрание. На 50 человек 2 Евангелия, 1 Библия. Не крести до 30 лет. Пресвитер с кафедры говорит: вступайте в комсомол. А братский совет устраивает культ походы в кинотеатр. По 5 молитвенных домов соединяли в один. Николай Петрович Храпов приурочил к этим общениям стихотворение «Привет вам, Христово цветущее племя», которое позже было положено на музыку. 7-8 марта 61 года его судили на 7 лет лагерей. И там ему припомнили за это стихотворение. И, может быть, дали бы меньше лет лагерей. Но за вот это стихотворение они почувствовали, что за стихотворение. И дали этот срок 7 лет лагерей. И вот мы поем до сих пор это пение и равнодушно петь не можем. А он там все сердце свое вложил к молодежи. И он за это стихотворение отсидел срок свой. Поэтому это мы поем и не можем равнодушно петь вот это вот пение, друзья дорогие. Мне приятно читать на молодежном общении, что как бы путь братства, первое брожение, первая скорбь, первые переживания нашли в сердце молодежи, друзья дорогие. Они первые перед Господом взывали, что делать дальше, братья дорогие. Как на 50 человек одну Библию, как нам читать, как крещение принять, как в брак вступить, когда пресвитер говорит, можно с комсомольцем замуж выходить, только чтобы он не пил и не курил и прилично себя вел. Ну как вот это все вместить? И вот братья видели, что начинались меньше общения, потом побольше, потом еще побольше. Конечно, уже встала необходимость, чтобы это как-то сформулировать, направить вот уже ровно твердой братской рукой, опытной, выверенной в Священном Писании. Друзья дорогие, прошло 45 лет. Скажите, наша история, она продолжается, или нам с вами на эту историю только назад оглядываться? Вы знаете, сколько переживаний за сегодняшние дни? В каких обстоятельствах мы с вами сегодня только находимся? Я хотел прочитать вам только несколько сообщений. Вот вспоминаю первое послание Иоанна, 2 главу, 14 стих. «Юноши, вы сильны». Господи, как, сколько силы надо иметь духовно сегодня молодежи? Сколько ясности, сколько ясного понимания пути и позиции братства в сегодняшние дни. Вот смотрите, я вам покажу один документ. «Марш консолидации». Это христианская либеральная партия Украины, которая объединяет все конфессии христианские. И православную, католическую, лютеранскую, баптистскую. И вот первый 5000-й марш этой молодежи. И вам, я прочитаю вам их помышления. Дух Божий прежде всего восстанавливается внутри человека, а затем естественным образом проявляет себя во всех аспектах общественной жизни, в том числе и политической. Ну, думаю, тут и комментариев не надо, не правда ли? Дух Божий проявляет себя в общественной жизни, в политической. Сердце вопиет, да никогда Дух Божий политика не был и быть не может. И нам с вами нужно занять сегодня ясную, твердую позицию. Дух Божий, он только вне политики. Если вы уже впали в политику, то смотрите, вы же без Духа Божия совершенно останетесь. И вот эту черту надо каждому молодому брату, сестре себе провести, друг другу подсказать, в целом в церкви, в братстве нашей обозначить эту позицию. Мы в таких маршах дальше участвовать никогда не будем. Это не наше. Или я вот возьму, например, второй документ. Это журнал «Евангельская вера». Ну, наверное, знакомый такой, голубенький, с вот этой картиной. Листаю его страницы. Одна статья, заметка Матеева. Сколько он перетерпел в годы, ну, те годы, когда коммунизм строился, вот в нашей стране терпели, там перетерпели. Читаешь, что-то душераздирающее. Их за невыполнение плана в лагере кидали в яму, наполненную крысами. Ну, и 100 человек, там несколько человек выходило живыми. И потом вот два раза в этой яме был, вышел живой. Ну, еще тут описывают, что он только претерпел. Но, друзья дорогие, какой прицел вот этой статьи? Что сегодняшнее демократическое общество таких страданий никогда не допустит. Вывод. Потом читаю вот дальше следующую статью. Достоевский, пророк 20 века. Думаю, ну при чем тут Достоевский? Попал на страницы духовного журнала. Потом, когда немножко вник, смотрю, пересматривают. Не Карл Маркс был пророк 20 века, а Достоевский. Значит, так высоко поднимали Карла Маркса, Энгельса и Ленина, и казалось, что это вечно непоколебимые идеологи, и их учения не поколеблются вовеки. И вдруг снимает эти святыни. Уже, говорит, не они, а кто? Достоевский. Это он пророчествовал, что будут тоталитарные режимы в России, в Болгарии, в Югославии и так далее. Ну, слово «тоталитарные режимы» понятно, да? Диктаторские такие, суровые. Вы знаете, читаешь вот эту статью, значит, вот какое время. Святыни, которые вы ставили высоко на памятниках, вы сегодня осуетились, вы уже их спешите снимать. Что происходит? Церковь живая идет. Вы не знаете, как путь ее остановить. Вы не знаете, как встать ей поперек дороги. Вы не знаете, каким туманом уже туманить ее мышление духовное, чтобы она уклонила сторону. Даже пошли на такое, снимают эти святыни Маркса, Энгельса и Ленина, выдвигают Достоевского. Вот Достоевский пророчество, что будут тоталитарные режимы. Но режимы пали, а дальше восстановилась демократия. А теперь следующая статья «Верующий не умирает». Здесь фотографии Михаила Ивановича, его рассказ за его отца, как он претерпел в лагере смерть. Теперь соединяет это все вместе. Болгары в демократию уже верит. Кто еще не верит, поверит. Переставят святыни все местами, лишь бы поверил. А теперь приглашает и Хорева, и всех остальных из братства. Вы не хотите поверить в демократию? Вы понимаете, что-то такое вот этот журнал? Я так снова открыл, читаю «Евангельская вера». Думаю, тут надо бы зачеркнуть и написать. Вестник демократии. Это не «Евангельская вера». Вот на чем сегодня хотят поймать наше мышление. Хотят поймать вот сегодняшнюю молодежь, она, ну, такая немножко еще не коренившаяся, не устоявшаяся. А я хотел бы прочитать тоже из наших братских документов цитату. Послушайте немножко. «Служителям Божьим надо проявлять колоссальную ответственность, вымолить у Бога откровение, прибегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы очиститься от этой проказы». От какой? Ожидать от демократии по ее обещаниям, что это будет та свобода, которая станет ли чуть ли не Царством Божьим на земле. Эти слова были сказаны на последнем съезде нашим председателем, братом, который день и ночь наблюдает за нашим путем, предупреждает о всех опасностях. Друзья дорогие, когда-то поверил в Проханов светлое будущее, организовал коммуны. Чем все закончилось? Какими трагедиями расстрелов? Когда-то вот эти Каровы, Житковы поверили тоже в коммунистическое будущее и сами пошли на попятную, на задний ход, чтобы сдавать позиции церкви. Сегодня хотят научить нас поверить в демократию. Скажите мне, что страшнее? То, в что верил Проханов, или то, что верили вот 40 лет назад в коммунистическое светлое будущее? Боюсь, что некоторых умы повредились. Боюсь, что кто-то поверил, что вот эта демократия – это гарантия свободы и благополучия. И будем спасенные и сыты, и никогда никаких бед над нашими головой не будет. Друзья дорогие, не зря они издают вот эти журналы. Не зря они пишут, наполняют полки от христианских магазинов этой литературой. Там сидят умы самые светлые, которые день и ночь над этим работают. Лишь бы мы поверили. Друзья дорогие, это проказа. Это страшная проказа духовной сегодняшних дней. Верующие, которые в это верят. Что делали в народе израильском, когда человек заболевал проказой? Удаляли от общества. Он больше не имел права на священство или на служение. То же сегодня может произойти у нас с вами. Вы покажете где-то рукой далеко за океан и скажете, вот там Бог, там все блестит, там благополучно. А я вам говорю, смотрите, храните душу свою от этой проказы. Вы отойдете от Бога, от общества Божия. Вот так получится, что вы удалитесь. Смотрите, где сегодня Господь, на каких Он путях. Как-то один братик соседней регистрированной церкви повели мы беседу, он говорит, хочу выйти из регистрированной церкви. Ну, сколько мне Господь даровал понимания, столько ему и рассказал. Начал он выходить. Услышали родственники, приехали с Америки. Переубедить, куда ты выходишь? И здесь Господь, и там тоже Господь. Куда ты выходишь? Он вечером мне звонит, говорит, брат Николай, я не знаю, что дальше отвечать, они целый день на меня наседают. Чем помочь молодому братику? Вот сегодняшняя линия фронта. Они, говорят, привезли мне книгу Куксенко, наши беседы. Говорит, почитай, ты поймешь, куда ты выходишь. Потом я как-то загорелся, говорю, да и я посмотрю, что за книгу привезли. Когда он мне начал рассказывать, что за книга, я говорю, не хочу читать, в руки брать не хочу такую скверну. Такого яда, такой отравы на братство за 45 лет еще никто не налил, как он налил. И я удивляюсь, там и на Украине посещаем одну регистрированную церковь, и она вот-вот на грани выхода. Привезли несколько ящиков этих книг, раздали членам церкви, больше слышать о нас не хотят. Что за отрава, которая в сегодняшние дни срабатывает? И потом брат говорит, а зайди в любой христианский магазин, стопки этой книги стоят. Друзья дорогие, вот мы с вами сегодня в этих переплетах. Воду пить чистую и живую – или хотят плеснуть нам с этой отравы, отравить и понимание, и сердце, и духовное разумение, и чтобы мы с вами поверили и ушли с того пути, где Господь ходит. Вот что в сегодняшние дни происходит. Вот молодежь на каком перепутье, среди каких опасностей. В заключение хотел немножко только вспомнить письмо Фетлера, которое вот вспоминалось и на братском общении, и на общении служителей. Я так по памяти уже напомню за этого брата. Это деятель русско-баптистского братства. Он и Дом Евангелия построил, и журнал издавал «Гость» и «Вера», и «Воскресная школа», и много труда, много самого обширного труда вел. Его в 1915 году выслали в Америку. Пожизненно, что больше никогда в Россию не ступил ногою. Правильно они высмотрели брата, который твердо держал все позиции. Его не поколебаешь и ничем не увлечешь. Его просто выбросили с России. И вот он приехал в Америку, братья американцы, баптисты, родные. Давайте вместе соединимся и будем организовывать снова школу, институт, миссионеров готовить. Когда начал ближе с ними знакомиться, кажется, родные братья баптисты американцы не верят Богу вдохновенность Библии. Для него это был удар. Он начал спрашивать преподавателей, докторов богословия. Тоже не верят. Не верит, что Христос родился от Духа Святого. Не верит в искупительную жертву. Богодухновенность Библии. И он на одной конференции сказал свое открытое мнение и разошелся с ними. Остался один-одинешенек с 10 детьми без единой копейки в кармане. И говорил: «Господи, я не уступлю позиций. Так веру и так буду стоять. Что ты мне дашь, то и будет». Прошло где-то 5 или 6 лет, у него 100 миссионеров, у него издательство. Господь дал столько денег, он открыл многие отделы в Европе, даже в Америке, там и в Австралии, и так далее, и так далее. Говорит: вот что дал мне Бог в этой стране. Вы знаете, вот это письмо наводит на многие размышления. Первый вопрос, который мне хотелось, чтобы мы с вами вместе отметили, это в 1924 году Америка уже болела этой бедой. Ну, может быть, фундаменталисты еще стояли. Я понимаю, что были стоящие в истине. Но в основном-то поражены были. Если за 80 лет Америка не каялась в этом, и никто мне пока не может представить ни одного документа об этом покаянии, то они же выросли в этом неверии. Конечно же, выросли. И те, которые туда едут, в какую атмосферу едут, друзья дорогие? Америка растворит там тебя, как сахар в чае, и от твоей духовной жизни, веры, упования ничего не останется. Будешь только человек, бегающий за долларами. Все, она свою работу сделала. А потом у меня встает еще второй вопрос. Господи, если 80 лет назад нашелся человек Божий, который занял правильную позицию перед лицем твоим и был благословен, и вот так неповрежденный в жизни духовной совершал дело Божие, организовал миссию среди русских военнопленных в Германии, десятки тысяч пришли уверовавших, десятки тысяч пришли с Евангелием в руках, в России основали церкви, принес он добрый плод в России, то у меня встает вопрос: Господи, а сегодня найдется хоть один молодой человек в Америке, который встанет и тоже займет эту же позицию и будет опорой Господу, и начнется там новый путь очищенно-священной свободного народа Божия, без вот этих всех модернизмов, рационализмов, либерализмов, чистый и свободный? Может ли Господь это сделать или нет, друзья дорогие? Вот молодежи вопрос. Может или нет? Что-то не слышно ответа. На семинар воспитателей приехал один братик с Америки. Кто-то так мне прилепился к сердцу. Молодой еще, не семейный. Я туда с юга, из гагаузских краев. Его вывезли неверующие, он там покаялся. Походил на собрание туда, сюда, сюда, туда. В Евангелии видит вот то, а в собрании не то. И он услышал, что здесь есть братство, которое по-другому ходит. Приехал сюда посмотреть, правда ли, что есть настоящее живое братство, что оно по-другому ходит. Побыл на семинаре, послушал, побеседовал с нами. Поехал Гагику Мирзоянину, добился свидания. Я, говорит, американец, приехал узнать, правда, что вы его здесь бьете или нет. Гагика быстро помыли, побрили, одели, накормили, представили на свидание. Но все равно лицо от побоев опухшее, синяки уже не отмоешь. И Гагик говорит: бил меня начальник тюрьмы своими руками, ногами, сильно бил. И скоро в сентябре переведут обратно в армию, а потом снова хотят судить, но уже хотят дать срок от 7 до 15 лет. И этот братик-американец добился, и свидание, и передачу передал, и с молодежью спели, и ободрил брата. Братья и сестры, мне такого братика-американца хочется молодого обнять крепко-крепко и сказать...
Целый месяц пилил дрова, помогал кашу варить.
Помогал кашу варить. Да. Хочется крепко обнять и сказать: братик дорогой, слушай, ты вот так как понял, как увидел, стой там. Не колеблись, не сдавай позиций. Будь опорой Господу Богу твоему. Пусть еще двое-трое молодежи присоединятся. Смотри, в 60-м году собирались группками, а потом молодежное общение, а потом братья, и пошло целое движение. Ну разве не может Бог и там начать движение? Конечно же может.
Он решил переехать сюда.
Я бы его не советовал.
Не может.
Найдется другой, друзья дорогие. Недавно с Румынии приехали в гости та семья, которая, они у нас члены церкви. Вы, может, и не знаете. Его зовут Николай, ее Марьяна. Простые такие, скромно живущие, до бедности. Деток всех рождает. И он никак не может присоединиться ни к одной церкви там, вот баптистские же есть евангельские церкви. Куда, говорит, пойду, не то. И сколько к нему приезжают. Мы удивились, такое огромное село, крупнейшее в Европе по количеству жителей. С края села спросили, вы Николая с Марьяной знаете? Все знают. И показывают, где они живут. Все село их знает. Не может вместить вот этот нынешний путь государственных церквей с ихними высохшими вот этими духовными программами. И они потом, когда журнал, мы им не давали журнал. Мы журналы дали в одном конце Румынии. А Бог так сделал, оно к ним пришло с другого конца в руки. Они прочитали, пишут нам. Мы вот так понимаем жить и ходить и веровать. Но мы их посетили. Просидели вечер, побеседовали. Я удивляюсь, как будто у нас в братстве вырос. Ну, какой вопрос не возьмем, одинаково понимаем. А сейчас приехали в гости, побыли. И говорят, брат Николай, что ты нам скажешь? Я им говорю, я вас очень прошу. Вот так стойте до пришествия Господня. Не меняйтесь, слышите? Вот как вы поняли, и до того, как мы приехали, и сколько вы из наших журналов поняли, из бесед, стойте вот так, не меняйтесь, будьте опорой Господу. Пойдет путь братский и в Румынии, и в Германии, и в Америке, и никто этому пути поперек стать не сможет. Как нужна в сегодняшнем этом движении Господа молодежь? Он продолжит свой путь великий и славный, и дела великие еще впереди. Не говорите, что они уже прошли. Были в прошлом дела, но в будущем еще будут. Посему имей вокруг себя вот это великое облако свидетелей с великими подвигами веры. Да вдохновит Господь сегодняшнюю молодежь быть им пригодной для завтрашних славных дел. Аминь.